Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Ириной Васильевной Силуяновой. Очень интересные разговоры по поводу биоэтики, вы прекрасно помните в прошлой передаче. Сегодня мы поговорим о гораздо более интересных и серьезных вещах, связанных с медициной. Здравствуйте, Ирина
добрый
Васильевна.
Добрый день.
Я вас еще раз представлю. Вы заведующий кафедрой биомедицинской этики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Доктор философских наук, профессор. Мы в прошлый раз разобрались, в чем различие между биомедицинской этикой и биоэтикой. Что ничего не может происходить в медицине просто так. Не могут люди просто резать друг друга или оперировать, или убивать ради стволовых клеток, а все-таки есть какие-то здесь этические нормы и нравственное начало. А вот сегодня хотелось бы поговорить с вами, потому что вы автор многочисленных книг, в том числе известной книги «Антропология болезни», которая на меня, я не скажу, что я ее почитал, но просто, так сказать, произвела вообще впечатление даже своим оглавлением, очень мощным. Поговорить на тему болезнь человека и ее нравственные основы. Потому что считается... И очень многие друг друга это говорят в социальных сетях, все друг друга поучают. Иногда мы это слышим, так сказать, в приходах, люди друг другу это объясняют, что болезнь человеку дается не просто так. Это испытание или это даже какое-то наказание за что-то. В принципе, я не спорю и не готов говорить о том, что я с этим согласен или не согласен. Но с точки зрения этики, психологии, с точки зрения философии, вы как доктор философских наук, объясните нам все-таки, что такое, какая у болезни есть другая сторона, в чем ее нравственная основа?
Это серьезная проблема, проблема смысла болезни человека. И, как известно, в православной нравственной философии, да, этот вопрос является одним из центральных. Вопрос о том, почему заболевает человек, только ли это одно физиологическое явление, имеет ли заболевание человека, любое ли заболевание человека имеет какой-то смысл для человеческой жизни. Серьезный вопрос, и в православной нравственной философии есть конкретные ответы на эти вопросы. Безусловно, и это очень важно понимать и констатировать и принимать, что болезнь человека, помимо определенных сбоев в физиологических процессах, биохимических процессах человеческого организма, болезнь человека имеет еще и нравственные основания. Нравственные основания. Вот, кстати, это прекрасно понимают православные врачи. Собственно, когда у нас образовалось общество православных врачей Российской Федерации имени святителя Луки Воина Синецкого, то когда врачи пытались осознать, а в чем же их своеобразие относительно других врачей, неверующих, светских и так далее, врачей других вероисповеданий.
И более ли ценен врач, который православный, или тот, который профессиональный? Мы, кстати, не раз поднимали эту тему, вот это очень интересная тема.
Вот, и когда православные врачи пытались вот осмыслить свою особенность, да, они прежде всего пришли к выводу, что православный врач отличается от других врачей, в том числе и светских, пониманием сущности болезни человека. И это понимание сущности и смысла болезни человека непосредственно связано с признанием нравственных оснований заболевания человека. Вот вы уже упомянули о том, что распространена позиция о том, что болезни являются наказанием человеку за его прегрешение и так далее. Но если это как бы такое, знаете, такое бытовое понимание, юридическое такое понимание нравственных оснований болезни. Но в православии все значительно тоньше. Здесь само понятие наказания понимается не в юридическом контексте, как наказание и преступление, а как в таком указательном смысле.
Испытание, может быть?
Указание человеку на то, что не все благополучно в его жизни. Что те изменения, те болезненные ощущения, которые человек испытывает в своей болезни, связаны с неправильным отношением человека к другим людям. Связано с неправильным пониманием человека смысла своей жизни. Да? Устроение своей собственной жизни, да? В неких перекосах в нравственном понимании себя самого и в нравственном отношении себя к другим людям. Указание на то, что не все благополучно и не все правильно, да, в устроении жизни человека. Поэтому каждое заболевание должно прежде всего человека направить на анализ того, а что он есть из себя, как он живет, где слабые, неправильные позиции и места мы можем, и он может нащупать в своей жизни.
А православный врач может дать такой совет, как изменить свою жизнь?
Конечно.
Кроме того, чтобы выписать лекарства?
Конечно, конечно. Собственно, этим и отличается отечественная медицина, отечественная традиция. Был такой даже вот у наших врачей великих такой принцип: надо лечить не болезнь, а больного. Понимаете, именно вот в этом принципе, который был сформулирован еще Мудровым, вот, заключена вот эта вот специфика христианского понимания заболевания человека и специфика понимания деятельности, предназначения деятельности врача. Надо лечить не болезнь, не конкретную, не конкретный физиологический сбой, да, а понять, что этот сбой связан с общим характером и с общими особенностями жизни и поведения человека.
В этом случае совсем неплохо, когда такой врач ведет человека по жизни. Что довольно
конечно
сложно устроить у нас, так сказать, потому что не потому, что там медицина бесплатная. Конечно, личный врач – это всегда, как люди говорят, немножко более дорого стоит. Но, тем не менее, это очень важно, потому что яркие примеры, которые, когда врачи проходили всю жизнь до самой кончины, как мы с вами говорили об этом перед передачей, и вы сказали напомнить об этом, о канонизации Евгения Сергеевича Боткина, того самого врача, который был вместе с царской семьей и также был убит и погиб, так сказать, как и все, кто был рядом.
Да.
Был канонизирован как страстотерпец.
Да, да, совершенно справедливо. Вообще это уникальное событие не только для России, для современной, да, вот в канун осмысления событий, которые 100 лет назад произошли в России, но канонизация Евгения Сергеевича – это очень уникальное и значимое событие для самого медицинского сообщества.
Да.
Понимаете,
что это именно врач.
Да, что это именно врач, который в том числе пожертвовал своей жизнью ради выполнения своего профессионального врачебного долга. Понимаете, вот по письмам Евгения Сергеевича, по его последнему письму к брату, мы читаем, что он понимал, что ему грозит. На основании того, что его несколько раз приглашали в эти там партийные всякие инстанции и предлагали покинуть царскую семью. И он долго размышлял об этом, какой поступок ему совершить. И в итоге именно верность и царской семье, и верность своему профессиональному долгу врачебному, да, определила его решение. Он остался с царской семьей. Он говорил: «Я не могу бросить и оставить без помощи больного ребенка». И членов царской семьи, которые также в любой момент могли нуждаться во врачебной помощи. И вот здесь, когда мы работаем со студентами, то говорим о принципах профессиональной этики. И среди других принципов профессиональной этики мы упоминаем вот этот принцип верности профессиональному долгу, который по-другому формулируется таким образом. Принцип доминанта интересов пациента над интересами врача. Врач в своей врачебной практике, да, должен уметь жертвовать своим собственным интересам ради интересов пациента. Да? Это проявляется в том, что он не спит ночами, да? Что он останавливается и оказывает помощь, да, в сложной ситуации и так далее. Что иногда, да, не может ни пообедать, ни позавтракать, ни поужинать, если необходима действительно реальная помощь пациенту. Принцип доминанта интересов пациента над интересами врача. Принцип врачебного долга. И здесь Евгений Сергеевич продемонстрировал, как необходимо этот принцип выполнять. Вплоть до того, что он пожертвовал не каким-то своим частным интересом, но своей собственной жизнью ради интереса и ради помощи, и ради оказания участия, заботы, да, своему пациенту.
Ирина Васильевна, вот смотрят нас сейчас телезрители, и я вас слушаю. У меня только одна мысль в голове. Где найти такого врача?
Где найти такого врача?
Я понимаю, что подсказать это очень сложно, потому что врачи все наперечет. Говорить о том, что есть вот такой-то врач, это завтра до него после программы обрушатся сотни звонков, и все бросятся туда, в ту сторону, потому что есть такой врач, который готов. Он же не может от такой врача разорваться на 100 частей. Но в принципе, где?
Таких врачей на самом деле очень много. На самом деле очень много таких врачей. Вот если бы вы видели, какие студенты к нам приходят в институт, молодые люди, которые выбирают эту профессию именно потому, что они чувствуют в себе потребность помогать другим людям. Вот это вообще сама профессия врачебная, да, и выбор этой профессии – это уникальное моральное действие. Понимаете, это уникальная профессия, которая ориентирована и возникает, формируется и развивается на моральном основании, на основании помочь страдающему человеку. Таких врачей очень много у нас. Мы просто иногда, к сожалению, обремененные своими проблемами, да, своими заболеваниями, обремененные своим состоянием, не вполне адекватно можем оценить вот эту самоотверженную работу и служение наших врачей.
У меня такой вопрос. Вы сказали, что болезнь – это указание человеку на какие-то проблемы, которые существуют в его жизни или в жизни окружающих, так сказать, или в связи с окружающими. Но у вас есть такой термин, вы назвали так главу своей книги, вы сказали, что он звучит так – нравственная ценность болезни. Получается, что болезнь – это, и раз это указание, это очень важная вещь.
Конечно.
А это значит нравственно ценная вещь.
Конечно.
Это означает, что чем больше болеешь, тем лучше?
Ну, конечно, тут так прибавить, убавить больше, меньше, конечно, нельзя рассуждать. Но, безусловно, болезнь очень значимая и в нравственном отношении состояние человека. В своей болезни человек приобретает вот этот нравственный опыт, начинает понимать значение сочувствия к другому человеку в состоянии болезни. Он приобретает опыт милосердного отношения, сострадательного отношения к другим людям, которые нуждаются в помощи.
Ирина Васильевна, врачи болеют?
Конечно, врачи болеют.
Значит, врач такой же человек, у которого такие же проблемы. Как врач, который сам болеет и у которого свои указания, свои испытания, скажем так, связанные с болезнями, может вылечить другого человека, если он подвержен тем же самым проблемам?
В Евангелии от Луки Спаситель вспоминает древний принцип: «Врач, исцелись самого себя».
Вот, да.
Вот, понимаете? Ведь это тоже очень непростая позиция. На таком примере рассмотрим. Вот есть хронические болезни.
Да.
Причем хронических заболеваний очень много в настоящее время. То есть, если мы сравним эти хронические заболевания, там, допустим, с тем же самым 18 или 19 веке, то число хронических заболеваний очень увеличено. И это есть не что иное, между прочим, как результат научно-технического прогресса. То есть, если, например, ну, к примеру, гипертония, да, и в 18 веке или в 19 веке от повышения давления, да, человек мог просто умереть, да, то в настоящее время человек, который страдает такими состояниями, может принимать лекарства, которые явились результатом, являются результатом научных исследований. И вот этот постоянный прием этих препаратов лекарственных, да, не позволяет человеку умереть. И его гипертония превращается в хроническую форму. То есть здесь научно-технический прогресс, да, действительно снимает смертность, но тем не менее, болезнь сохраняется, приобретая хроническую форму. О чем здесь идет речь? Вот это речь идет о том, что вот это единство понимания болезни как одновременно и физиологического, и нравственного состояния очень хорошо проявляется.
То есть
лекарствами, да, мы блокируем физиологические процессы, но нравственное состояние человека, оно не меняется. Например, я эти таблетки пью, но я продолжаю завидовать, я продолжаю гневаться, я продолжаю осуждать, я продолжаю грешить в различных там формах и так далее. Мое это нравственное отношение и состояние, оно от меня не ушло, оно всегда со мной. И вот это есть не что иное, да, как уникальный феномен влияния этого нравственного состояния на человека и понимание того, чтобы выйти из этого состояния, необходимо не только лекарственные препараты, но и изменение моего нравственного состояния. И вот когда мы говорим о вот этом принципе, с которого мы начали, да? Принцип русского врача «надо лечить не болезнь, а больного», вот этот принцип как раз и предусматривает, что не только некое конкретное лекарственное воздействие, но и еще само понимание человеком, да, смысла своей жизни – самого себя в своем нравственном отношении. И когда вы спрашивали о том, что врачи тоже болеют, да, они болеют. Врач исцели самого себя. В этом контексте можно понимать, о котором мы опять же говорили в начале передачи, о православных врачах, которые понимают суть и смысл болезни. Для преодоления и исцеления себя к реальным физиологическим формам, лекарственным формам воздействия на болезни человека необходимо иметь в виду и присоединять вот, понимание своего нравственного состояния.
Вот я здесь припоминаю, я как-то приводил пример в одной из передач у нас, но приведу сейчас очень такой важный пример. Антон Павлович Чехов, уездный врач в Звенигородском уезде Московской губернии. Рядом с Савино-Сторожевским монастырем, лечит людей. Еще молодой, еще такой, знаете, хоть он и воспитывался в церковной атмосфере, но, тем не менее, в этот момент протестующий как бы против церкви. Говорит, как же так? Все идут к какому-то там преподобному, так сказать, вот туда, в монастырь, потому что там чудеса исцеления происходят, а я профессиональный врач. Почему они не идут ко мне? Ведь я же могу их реально вылечить, а они не понимают, что они делают. Это говорил Чехов, который был хорошим врачом, но при всем при этом сам болел смертельной болезнью, мы знаем, туберкулезом, да, и так за всю свою жизнь и не смог себя вылечить. Потому что тогда еще не было таких методик, но это не важно. Важно то, что он, будучи врачом, не смог исцелиться даже самого себя. Если врач болеет, так сказать, есть ли у него моральное право лечить других людей, если он сам не может излечить себя?
Да, вопрос сложный, конечно, но безусловно имеет. Безусловно имеет, потому что вот еще раз хочу вам напомнить об этом вот феномене так называемых дохронических болезней. Излечить, избавить, спасти от смерти и так далее на основании знаний, которыми врач, знаний, которые врач приобретает, он способен оказать реальную, да, помощь человеку. Но о подлинном исцелении, да, речь здесь не идет, если мы исключаем понимание и нравственный смысл сущности заболеваний человека.
У вас есть глава в книге «Антропология болезни», которая так очень хорошо, интересно названа. «Любовь как лекарство» или «Нужно ли любить пациента?»
Да.
Вот что это за качество врача такое? Любовь к пациенту. Ведь как бы возлюби ближнего своего, это по-простому христиан. Или что-то в этом может быть особенное?
Здесь есть, безусловно, особенная позиция. Вы понимаете, дело в том, что вот традиционная врачебная этика мощно, значит, развивалась в античной культуре, мощно развивалась и в эпоху европейской христианской, да, цивилизации. И что привнесла именно, и что принесло христианство, да, в особенность врачебной этики? Христианство принесло следующую позицию, что нравственное отношение врача к пациенту является важнейшим фактором, да, лечебной деятельности врача. И далее, что это за нравственное отношение конкретно? Это нравственное отношение и есть любовь к пациенту. Любовь к пациенту. Итак, любовь к пациенту – важнейший элемент, да, терапевтической стратегии врача. Красиво. Но вот святитель Лука, воин Ясенецкий, серьезный был исследователь, серьезный был врач. И он в своих работах говорил, что вот этот принцип любви врача к своему пациенту – это не просто красивая формулировка. Она чрезвычайно значима. Почему? Потому что только любовь врача к пациенту формирует у пациента доверие к врачу. А доверие к врачу, утверждает святитель Лука, является важнейшим фактором, да, излечения человека.
Да. Я абсолютно с этим согласен.
Вы понимаете? А как интересно происходит. Вот посмотрите, даже в Евангелии, даже личный опыт Христа свидетельствует об этом. Помните ту ситуацию, когда он не мог излечить никого в городе, где он родился? Еще отсюда идет фраза «нет пророка в своем отечестве». Да? То есть они не верили в то, что этот человек, который был мальчишкой, бегал, играл и так далее, Бог и может проводить такие исцеления. Они не верили в него, и Спаситель не мог, да, делать те чудеса исцеления, которые он делал в других городах.
Вера же есть осуществление ожидаемого.
Вы понимаете?
Да.
А вот эту веру каждого пациента в исцеление, во врача, да, в его знания, в его умения, в его верный поставленный диагноз и в верное назначенное лечение также имеет очень важное значение для самого процесса излечения для каждого человека. Поэтому вот этот принцип любви к своему пациенту чрезвычайно важен и действительно является важнейшим фактором в этом лечебном процессе. В получении доверия пациента, да, в том, что пациент в итоге будет верить врачу и верить таким образом в свое исцеление.
Но архиепископ Лука воин Ясенецкий был хорошим еще и хирургом. Вы знаете, его знаменитый, ну, труд, так сказать, о гнойной хирургии. В момент, когда хирург делает операцию в сфере гнойной хирургии, у пациента нет доверия или недоверия, он вообще под наркозом. То есть, что за любовь в этот момент проявляется? Это просто умение, это просто знание, это просто опыт или что-то еще более качественное?
Это, конечно, и умение, и опыт, и знание. Все вместе, безусловно. Это очень как бы непростая и сложная работа врача. Но и доверие пациента тоже очень важно. До операции врач общается с пациентом. И после операции, когда идет восстановление, да, сил человека, вот, после операции, это доверие и это ощущение этой помощи и заботы о человеке также чрезвычайно важно и так далее. Вот. И все это свидетельствует о том, что врачебная этика – важнейший элемент медицинского образования сегодня. Да. И вот не случайно, понимая это, вот мы работали в этом направлении, и вот буквально в прошлом году вышел в свет учебник биомедицинской этики, где раскрывается сущность профессиональной этики врача. Причем особенностью этого учебника является то, что мы рассматриваем особенности профессиональной врачебной этики на основе традиций, да, отечественного врачевания, на основе традиций, которые были заложены и Мудровым, и Гаазом, и Пироговым, и Вересаевым, и святителем Лукой Войно-Синецким, и Евгением Сергеевичем Боткиным, который, как мы уже с вами упоминали, вот причислен церковью к лику святых.
Я смотрю, что вы являетесь автором этого учебника. Я вас поздравляю.
Спасибо большое.
Что это очередная ваша книга, которая ляжет на столы учебных заведений. И чем шире, и чем больше, тем лучше.
Спасибо.
Ирина Васильевна, огромное вам спасибо за очень содержательную беседу. Она немножко философская, но иногда нужно и пофилософствовать, чтобы разобраться в простых вещах, в том числе связанных с такой вещью, как болезнь, которая присуща любому человеку на планете Земля. Спасибо вам за ваше православное миросозерцание по этому вопросу, за ваши выводы, за ваш взгляд и за ваше мнение.
Спасибо большое.